Рождественская пантомима. Брауны, стараясь не упускать друг друга из виду, протискивались сквозь толпу перед входом в театр Альгамбра. Джуди крепко держала Паддингтона за левую лапу, а миссис Бёрд, сжимая в руке зонтик, прикрывала его с правой стороны. «Главное, ни в коем случае не отпускай мою руку», — предупредила Джуди. «Еще не хватало, чтобы ты потерялся». «И шляпу не урони», — добавила миссис Бёрд. «В этакой давке ее мигом затопчут, и тогда пиши пропало». Дважды повторять не пришлось. Свободной лапой Паддингтон поднял чемодан повыше и решительно водрузил его на шляпу. Близилось Рождество. Во всех лондонских театрах показывали пантомимы, и мистер Браун решил сделать семейству сюрприз. Купил билеты на премьеру Дика Уиттингтона. Паддингтон давно уже не водили в театр, а на пантомиме он толком и вообще никогда не бывал, поэтому с нетерпением ждал этого дня. Мистер Крубер, которого они тоже пригласили, замыкал шествие. Когда они поднимались по ступеням, он тронул Паддингтона за плечо, чтобы тот прислушался к объявлению, которое звучало из громкоговорителя. В объявлении говорилось, как опасно покупать сувенирные программки у уличных продавцов на входе в театр. Они, судя по всему, просили целых 2 фунта за штуку. Паддингтон с трудом поверил своим ушам и, выглянув из-под чемодана, кинул очень суровый взгляд на дяденьку в поношенном плаще. Тот как раз сунул ему прямо под нос яркую цветную брошюрку. 2 фунта за программку!» — возмутился медвежонок. «В жизни не слыхала ничего подобного», — поддержала его миссис Бёрд и воинственно ткнула в дяденьку зонтиком. Дяденька бросил на них косой взгляд. «Вы еще пожалеете», — посулил он. «Некоторым предлагаешь подешевле, а не нос воротит». «Интересно, что он хотел этим сказать?» — удивленно спросил мистер Браун, когда они, наконец, протолкались к дверям. Паддингтон тоже не понял, а обдумать не успел, потому что к нему тут же обратился величественного вида служащий, который стоял в фойе.
«Хвалю, очень хвалю», — одобрительно прогудел он. «Хотелось бы, чтобы все зрители проявляли такую принципиальность. Эти пройдохи мешают нам продавать свою продукцию. Позвольте предложить вам нашу официальную программку».
«Большое спасибо», — поблагодарил медвежонок. «Мне 7, пожалуйста».
7.
На дяденьку это, судя по всему, произвело сильное впечатление, и он подозвал на помощь одну из сотрудниц.
7 специальных сувенирных программок для юного джентльмена-медведя, Мэвис», — распорядился он.
«Большое вам спасибо, сэр», — сказала Мэвис, отсчитывая программки и протягивая их медвежонку. «С вас 21 фунт, пожалуйста».
21 фунт!» — вскричал Паддингтон, чуть не шлепнувшись на пол от изумления.
«Но это получается по 3 фунта за штуку. Действительно, надо было купить их снаружи». Мистер Крубер тактично кашлянул. «Пожалуй, мы купим 1 вам на память, мистер Браун», — сказал он, беря дело в свои руки. «И еще 7 обычных программок для остальных».
7, мистер Крубер? — удивилась Джуди. — Так ведь и 6 бы хватило.
— Полагаю, юный мистер Браун захочет послать 1 своей тете Люси в следующем письме, — ответил мистер Крубер. И, невзирая на протесты, он протянул девушке деньги.
— Нет уж, позвольте мне заплатить. Мне это в удовольствие. Я так давно не был на пантомиме.
Паддингтон поблагодарил мистера Крубера за помощь и по ходу дела наградил сотрудников театра несколькими очень суровыми взглядами. Было ясно, что в следующем письме к тете Люси он выскажет все, что думает про театральные порядки. Наверное, даже придется купить для этого специальную открытку. Повместительнее. Однако, когда они наконец уселись на свои места в первом ряду партера и открыли программку, Паддингтон опять повеселел. Там было полно цветных картинок, да и текста предостаточно. Словом, конечно, дорого, но если приглядеться, оно того стоит. «Это фотография главного героя», — объяснила Джуди, заметив озадаченное выражение на его мордочке. «Его играет женщина, а главную героиню — мужчина», — добавил Джонатан. «Если они думали, что их объяснения помогут Паддингтону разобраться, что такое пантомима, они и просчитались».
«Отчего бы им не поменяться?» — удивился медвежонок. «Тогда все бы встало на свои места».
«Нельзя!» — покачал головой Джонатан. «Главную героиню всегда играет мужчина». «А главного героя всегда играет женщина», — добавила Джуди. «Такая традиция».
«Все равно, не понимаю, почему», — стоял на своем медвежонок.
На это ему не ответили. «А ведь, пожалуй, Паддингтон прав. Поди ты пойми, почему». Но тут, к счастью, оркестр заиграл громкую увертюру, и обсуждение пришлось отложить. Миссис Браун посмотрела на своих спутников. «Не пропусти первую сцену, милый!» — шепнула она медвежонку. «Там появляется мармеладовый кот Дика Уитингтона». Паддингтон облизал усы.
«С удовольствием посмотрю, миссис Браун!» — встрепенулся он.
Брауны смущенно переглянулись.
«Ну, — начал мистер Браун, — ты только не жди слишком многого. Это не настоящий кот».
«Да я так и не думал, — сказал медвежонок.
— Настоящих котов из мармелада не бывает».
«Он вообще не из мармелада, — сообщила Джуди.
— И еще он поделен на двоих, — добавил Джонатан.
«Кот поделен на двоих?
— в ужасе воскликнул медвежонок. Он вскочил с кресла и снова уткнулся в программку. Однажды, когда они пришли в театр, в программке лежала записка, в которой говорилось, что один из артистов заболел. Но в данном случае администрация, похоже, просто лишилась дара речи или решила сделать вид, что все хорошо, потому что, сколько Паддингтон не тряс программку, из нее ничего не выпало.
«Я не имел в виду, что кот поделен на два куска!» — прошептал Джонатан.
А свет в зале тем временем медленно гас. «Я хотел сказать, что его играют по очереди два актера!»
«Это сложная роль», — пояснила Джуди. «В меховой шкуре очень жарко».
«В моей шкуре иногда тоже очень жарко», — сурово заявил Паддингтон. «Но я в ней всегда один и тот же».
Джуди тяжело вздохнула. Паддингтон часто понимал вещи буквально, и объяснить ему, что и как, порой бывало нелегко. Однако тут, по счастью, всем затруднениям пришел конец. Занавес поднялся, и они увидели на сцене улицу Старого Лондона, а на ней знаменитого купца Олдермена Фицуоррена. Примечание. Олдермен — это не имя, а скорее должность. Так в старину называли членов городского совета, людей в городе уважаемых и, как правило, очень богатых. Брауны устроились поудобнее. Артисты вышли на сцену и хором запели вступление. И, похоже, Паддингтон позабыл про все неурядицы. Он громко захлопал, когда на сцене появился Дик Уитингтон со своим котом Суки. А когда и дикие суки, ослабевшие от голода, упали без сил у порога дома Олдермена Фицуоррена, Брауны с большим трудом его удержали. Так он рвался на сцену. «Боюсь, булка с мармеладом им не поможет», — прошептала, явно смутившись, миссис Браун, когда Паддингтон принялся шарить в своей шляпе.
«С ними это происходит каждый вечер», — прошепел мистер Браун. «А по четвергам и субботам по два раза за вечер», — добавил Джонатан. Паддингтон рухнул обратно в кресло. Ему вообще было очень трудно представить, как это можно обходиться без пищи. Тем более по два раза за вечер по четвергам и субботам. И раз уж булка с мармеладом из шляпы все равно была вытащена, он решил пустить ее в дело. До самого конца первого действия из Паддингтонова кресла ко всеобщему облегчению, не доносилось почти никаких звуков, если не считать нескольких «ура» в подходящих местах до равномерного чавканья. Он старательно управлялся со своими припасами. В антракте, пока мистер Браун ходил за мороженым, мистер Крубер попытался растолковать медвежонку, что же происходит на сцене. «Как вы видели, мистер Браун, — начал он, — Дик Уиттингтон приехал в Лондон, думая, что здесь запросто можно разбогатеть. Но, как и многие до него, скоро понял, что ошибался. Ему повезло. Его взял к себе в дом олдермен Фицуоррен, почти так же, как мистер и миссис Браун взяли к себе вас, когда вы познакомились с ними на Паддингтонском вокзале. Олдермен Фицуоррен ужасно обрадовался, когда Суки переловил у него в доме всех крыс и, отправляя очередное судно в Вест-Индию, предложил Дику и Суки плыть на нем за океан. Примечание. Вест-Индией называется Большой Архипелаг, расположенный между Южной и Северной Америкой. Далековато от Англии, но в давние времена сюда устремлялись многие английские искатели приключений, потому что на этих островах в изобилии росли пряности, кофе, сахарный тростник, вещи в те времена в Европе очень ценные и дорогие, и, переправив их морем в Англию, можно было запросто заработать целое состояние. Ну, если, конечно, тебя не погубит лихорадка, не съедят туземцы, и корабль твой не погибнет во время шторма. Конец примечания. Во втором действии нам расскажут, как они приплыли на остров Боко. Суки и там показал себя настоящим героем, — закончил рассказ Джуди. «А еще будет выступать фокусник», — добавил Джонатан, дочитав до конца свою программку, — «по имени Подели пополам». Паддингтон, как раз доедавший мороженое, навострил уши. Он очень любил фокусы. И теперь, когда стало более или менее ясно, что к чему, решил, что пантомима все-таки штука хорошая. Музыки и танцев на его вкус в ней могло бы быть и поменьше. Однако декорации были просто замечательные, и он громко зааплодировал, когда Дик и Исуки приплыли, наконец, на тропический остров. И в суматохе при быстрой смене декораций один из рабочих не успел вовремя убежать со сцены. Однако самые громкие аплодисменты он приберег на тот момент, когда в середине сцены опустили черный бархатный занавес, и в ярком свете единственного прожектора появилась величественная фигура фокусника в великолепном цилиндре и широком плаще. Вытащив из шляпы несколько кроликов и аквариум с золотыми рыбками, а потом длинную гирлянду с флагами всех стран мира из своего левого уха, Подели пополам шагнул к краю сцены и обратился к публике. В то же время его ассистентки в облегающих золотых костюмах выкатили на сцену несколько загадочных ящиков. «А теперь», — возвестил фокусник, оборвав взмахом руки барабанную дробь, «мне потребуется помощник». «Есть добровольцы?» «Ну вот опять, Генри», — вздохнула миссис Браун, когда в соседнем кресле поднялась какая-то возня. «Я так и знала, что не стоит нам садиться в первом ряду». «С Паддингтоном всегда так», — согласился Джонатан. «Я-то откуда знал, что так получится?» — оправдывался мистер Браун. Все они с тревогой следили, как Паддингтон карабкается на сцену. В одной лапе он держал чемодан. Если Подели пополам и удивился его появлению, то не подал виду. И еще немножко побеседовав со зрителями, величественным жестом открыл один из ящиков и пригласил медвежонка забраться внутрь. «Мне еще не приходилось распиливать пополам медведя», — признался он, захлопывая дверцу.
«Что?» — испуганно вскрикнул Паддингтон. «Вы хотите распилить меня пополам?»
«Так не зря же я зовусь Подели пополам», — усмехнулся фокусник, обращаясь к зрителям. «Ты там поаккуратнее с пуговицами на пальто», — добавил он, принимая из рук ассистентки здоровенную пилу и пощелкивая по ней пальцем, так что она звенела, чтобы все видели, что пила настоящая. «Они у тебя деревянные, можно и занозу посадить, а у нас на острове докторов нет».
«Мамочки», — вздохнула миссис Браун, — «только бы он не испортил Паддингтону пальто. а то ведь потом жалоб не оберешься». «Как раз пальто меня беспокоит в последнюю очередь», — хмуро заявила миссис Бёрд. Брауна зачарованно следили, как поделей пополам приставил пилу к ящику и принялся споро пилить под звуки веселенькой польки. Хотя они и знали, что ничего плохого случиться не должно, скрежет металла, вгрызающегося в дерево, звучал очень уж правдоподобно. Все они испустили громкий вздох облегчения, когда фокус, наконец, был завершен. Громче вздохнул только сам Паддингтон, который сделал несколько кругов по сцене, ощупывая себя с обоих боков, чтобы убедиться, что он по-прежнему состоит из одного куска. «Ты оказался замечательным помощником, и теперь...» Поделив пополам, снова поднял руку, призывая к тишине. «Тебе самое время исчезнуть!»
«Спасибо большое!» — поблагодарил Паддингтон и повернулся, чтобы уйти.
Однако ему даже не дали времени собраться с мыслями. Подхватили и повели к другому ящику, больше прежнего. Через миг дверцы захлопнулись, и ящик начал раскручиваться, все ускоряя темп. Он был на колесиках, и фокусник принялся вращать его в такт очень быстрой мелодии. Зал так и взорвался аплодисментами, когда «Подели пополам» остановил ящик, открыл дверцы и показал, что внутри никого нет.
«Вы не волнуйтесь», — сказал мистер Крубер, заметив испуг на лице у Джуди.
«Это все делается с помощью зеркал. Я убежден, что с юным мистером Брауном ничего не случилось». Как бы в доказательство, откуда-то со сцены донесся громкий стук.
«Выпустите меня!» — крикнул придушенный голосок. «Тут совсем темно!»
Подели пополам тут же отказался от мысли вытащить из воздуха еще несколько кроликов. Он быстро переглянулся с ассистентками, мигом захлопнул свой ящик и, крутанув его несколько раз, широко распахнул дверцы. Когда Паддингтон выкарабкался наружу, зрители зааплодировали даже громче, чем в прошлый раз.
«Ну вот», — сказал фокусник, — «не так уж это было и страшно, а? Скажи зрителям, что у тебя все в порядке».
«У меня не все в порядке», — удрученно объявил Паддингтон. «Голова кружится. А еще я потерял чемодан».
«Что ты потерял?» — не поверил своим ушам. «Подели пополам».
«Чемодан!» — повторил Паддингтон. «А в нем лежат все мои самые ценные вещи. Я когда залезал в ваш ящик, держал его в лапе, а теперь он куда-то исчез».
Улыбка застыла у мага на физиономии, будто приклеенная. Секунду-другую казалось, что он сейчас повторит свой первый фокус, только с вариациями, и распилит Паддингтона не пополам, а на множество мелких кусочков.
«Надо ж! Додуматься взять с собой чемодан!» — пробурчал он, снова захлопывая дверцы. «Сколько я лет на сцене, а такого со мной еще не бывало. Давай-ка проверим, все ли там на месте», — добавил он слегка язвительно, еще раз проделав фокус и вытащив чемодан из ящика. Он открыл чемодан, чтобы показать его зрителям, потом встряхнул его раз, другой, но ничего оттуда не выпало, и бедный маг окончательно изменился в лице.
«Ты же говорил, там что-то лежит?» — воскликнул он.
«Правильно, лежит, мистер пополам», — согласился Паддингтон. «Я вам сейчас покажу».
Он выхватил у мага чемодан, повернулся к залу спиной и принялся шарить в своем потайном кармашке.
«Вот фотография моей тети Люси», — объявил он, помахивая снимком. «А это мой паспорт. Вот еще тут мои сбережения. Это карта улицы Портобелло, снимок, который я сделал своим фотоаппаратом, мой бинокль, мармеладная корочка и еще...»
Дальнейшее потонуло в громе аплодисментов, которые неслись со всех концов зала и делались все громче по мере того, как к ногам мага ложились новые и новые сокровища.
«Браво!» — крикнул кто-то совсем рядом с Браунами. «Замечательно придумано! Актер сидит среди зрителей!»
«А я ведь попался!» — признался еще кто-то из соседнего ряда.
подумал было, что это просто обыкновенный медведь.
«Обыкновенный!» Миссис Бёрд развернулась и уперлась взглядом в говорившего. «Ну уж нет! Паддингтон какой угодно, только необыкновенный. Ишь, чего придумали! Кстати сказать, — добавила она, снова усаживаясь поудобнее. Тем временем Паддингтона с его вещичками уже провожали со сцены. Я всегда догадывалась, что у него в этом кармашке немало понапихано, но не думала, что так много. После Паддингтонова выступления следующая часть пантомимы показалась даже немного скучной. Однако вскоре действие опять завертелось, и к тому моменту, когда Дик Уиттингтон и Суки вернулись в Англию, с честью завершив долгое плавание, Паддингтон уже снова сидел на своем месте и деятельно подпевал хору. А когда Дик попросил у олдермена Фицуорена руки его дочери, и было оглашено, что скоро он станет лорд-мэром Лондона, медвежонок от волнения чуть не выронил шляпу. Когда занавес, наконец, опустился, Браунов пригласили за кулисы познакомиться с труппой, и многие зрители провожали их взглядами, полными зависти. Несколько человек попросили у Паддингтона автограф, к которому он добавил отпечаток лапы, чтобы сразу было видно, что подпись подлинная. «Надеюсь, вы будете очень счастливы, мистер Уиттингтон», сказал медвежонок, когда их фотографировали вместе. «Ну, насчет Дика Уиттингтона я не знаю», встрял в разговор директор театра. «А вот я очень счастлив. Мы поместим эту фотографию в нашу сувенирную программку. Тогда она станет еще лучше. А этим негодяям, которые торгуют у входа, будет хороший урок». «Даже сам подели пополам», вышел из своей гардеробной, чтобы попрощаться с медвежонком, и подарил ему на память волшебную пилу. Когда Брауны, наконец, забрались в машину, чтобы ехать домой, настроение у всех было преотличное. Напоследок мистер Браун еще прокатил их по центру Лондона, где вовсю сияла рождественская иллюминация. А потом они даже проехали мимо Вестминстерского аббатства, и мистер Крубер показал всем витраж с изображением кота Дика Уиттингтона. Примечание. Такой витраж в главном соборе Лондона действительно существует. На нем изображены и сам Дик, а такой человек действительно был лорд-мэром Лондона в XIV веке и его верный рыжий кот. Но чем ближе они подъезжали к дому, тем задумчивее становился медвежонок. «Что-нибудь случилось?» — спросила его миссис Браун. Паддингтон замялся. «Я просто хотела узнать, нет ли у кого-нибудь ненужного деревянного ящика, только побольше», — сказал он с надеждой в голосе. «Ненужного деревянного ящика?» — удивился мистер Браун. «На что он тебе сдался?» «Я, кажется, догадалась», — вступила в разговор миссис Бёрд, давно уже умудренная в искусстве читать мысли медвежонка. «И ответ на твой вопрос?» «Нет». «Я знаю, отнимать подарки, конечно, нехорошо», — добавила она, забирая у медвежонка пилу великого мага. А машина тем временем как раз свернула на улицу Виндзорский сад. «Но я не могу позволить, чтобы в нашем доме людей распиливали напополам, а уж медведей и подавно». «Я с вами согласен», — присоединился мистер Крубер. «Посудите сами, мистер Браун», — добавил он. И в глазах у него запрыгали озорные искорки. «Вы же помните старое присловие? Третий лишний. Если вместо одного вас станет два, нам будет очень сложно делить булочки на послезавтрак. А на такое я никогда не соглашусь, даже за все какао в мире». Конец книги.